Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня мы будем разговаривать о том, может ли православный человек читать Коран, заходить в мечеть, поздравлять иноверцев с их религиозными праздниками, пробовать, например, мацу, чисто из интереса, которую завезли в местный супермаркет, ну и вообще про то, как православному христианину общаться, относиться к представителям других религий. Говорить мы будем с отцом Алексеем Долгоруковым, настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Батюшка, добрый день.
Всем доброго здоровья, братья и сестры.
Батюшка, я точно знаю, что у вас был опыт общения с представителями других религий. Вот что вы посоветуете и вообще как православный христианин должен относиться к иноверцам, исходя из каких параметров должен строить с ними отношения?
С иноверцами, да вообще со всеми людьми, христианин должен относиться с любовью. Как и заповедует наш Господь Иисус Христос. Любить всех, даже и врагов. Но я не думаю, что все люди, которые как-то по-другому относятся к Богу, понимание Бога у них, это враги наши или враги Христовы. Тут ситуация достаточно сложная.
Но именно на этой почве чаще всего и возникают конфликты, потому что мы-то стараемся как-то человека вразумить, сказать ему, что ты не прав.
А он старается нас вразумить, что мы не правы.
Да.
Вот, да. Может быть, не надо вот так вот вразумлять. Я вот помню, в 90-е годы была такая миссия, протестантская миссия, когда каждый год какой-то регион брался, и приезжали проповедники и миссионеры. Вот там такой-то год Волга миссия, такой-то год 92-й, по-моему, Урал был 93-й год. И здесь у нас на Урале, ну, все подъезды заклеены, все листовками кругом на всех подоконниках подъездах, кругом все наклеено, приглашает на богослужение, стадионы битком набиты, народ туда валил просто, и православные священнослужители, просто верующие были, с одной стороны, в смущении все-таки в большом. Как вот так вот? В храме вроде, а тут целые стадионы, попер народ-то, все сейчас будут протестантами, там неизвестно кем. И с другой стороны, конечно же, такая недоброжелательность возникает при этом вот к этим людям, которые пришли захватывать наш край вот православный. Но ведь вот постепенно все это закончилось. И в основном-то все пшиком закончилось, конечно же, для протестантов. Прошла эта миссия, ну, какие-то образовались общины у них, но они отнюдь не такого масштаба, что стоило в них столько денег вбухивать вот так вот. И люди еще, они как бы получили тоже своего рода вакцину, прививку, то есть стали, ну, более осторожны к различным призывам, пойти куда-то, что-то записаться. Кришнаиты тут раздавали в Хагавадгиту направо и налево.
Ой, а еще они с интересными танцами, в интересной одежде
ходили
по танцевали, улицам, шоу устраивали.
Какие-то, да, пирожки раздавали, да. Вот. Все это потихонечку сошло на нет, не только потому, что там власти, там что-то против. Просто народ успокоился немножечко, осмотрелся, подумал и выбрал для себя то, что он считает для себя правильным, нужным и полезным. И поэтому вот сейчас разговор, скажем, с теми же протестантами, он уже на такой спокойной волне проходит. Потому что есть у нас некоторые протестантские общины, церкви у них есть. Если встречаясь с таковыми людьми, уже они не кричат там: вот вы идолопоклонники, идолам кланяйтесь. Я помню, два человека пришли в храм к нам, такие улыбчивые, в кирзовых сапогах, с бородами, чуть ли не в телогрейках каких-то, достали Библию и такими невидными на меня глазками ягнят, глядя, сказали: вот вы можете нам объяснить одно место? И давай вот цитировать отрывок из Евангелия, где Господь говорит, что Богу нужно служить в духе истины. Как вы это понимаете? Ну, я так вот, как у нас обычно принято, и сказал, и вдруг они заявляют: а почему же вот вы идолам кланяетесь? Да, вот я говорю, ну кто
и
же
что
кланяется?
Вы ответили?
Ну, ведь люди, ведь, понимаете, вот закрытость какая-то, вот как стена, вот там не воспринимается людьми.
Ну и да, как правило, бесполезно объяснять.
Да, бесполезно. Человек. Что православным, что инославным. Если человек не хочет что слышать, его хоть. И они уходили и сказали: Ну, спасибо вам большое.
Что хоть не выгнали.
Нет, что не побили.
А, что
вошили,
не побили.
Что
да.
не побили. Я думаю, ну неужели я это... Или били их где-то там.
С другой стороны, смотрите, какая жертвенность у людей.
Да.
Их там где-то готовы, побили,
да.
они еще раз пришли.
В православном храме
да.
там били, лупцевали. Значит.
Где-то, да. видимо, им досталось.
Вот. Таких уже вещей, к счастью, нет. И порой даже иногда нам есть чем поучиться. И у тех же хотя бы протестантов. Все-таки дух миссионерства у них достаточно, очень хорошо им привит. Чего, к сожалению, у нас в православии практически вообще нету. Ну вот нету вот такого. Ну ходим мы вот в храм, пришли, и все, и ходим, и ходим. И так можно 100 лет ходить, и... Проповеди-то от нас никто не услышит.
Ну,
ни
а
ближние, ни дальние.
Чего нам миссионерствовать-то, когда, во-первых, при каждой епархии есть специальный миссионерский отдел, который должен этим заниматься.
Апостол Павел там сидит, пусть он и занимается.
Да, собственно говоря.
Это же не нам Господь сказал, апостолам, идите, научите все народы.
И потом христианство довольно все-таки распространенная религия, и адепты христианства чаще встречаются, чем адепты того же самого протестантизма, и христианство меньше нуждается в миссионерстве.
На самом-то деле, если бы
нет,
так
я утрирую,
было,
конечно,
ну да, я
это
понимаю.
Понятно.
На самом-то деле, ведь видите, у нас чего там теперешние времена брать? Иоанн Кронштадтский собирался ведь с миссией куда-то ехать там, каких-то там алеутов там или просвещать, а потом посмотрел вокруг. О, мать честная, так чем алеутов-то у нас? Русский-то народ Христа-то не знает. Веры-то нету христианской-то у русских-то людей. Это в те времена еще, когда официально там вообще почти все православными числились. Нужно здесь проповедовать. И уж тем более недостатка сейчас вот в этой миссии проповеднической, точнее так вот, ну что ли, объема работы, скажем так, то есть поле деятельности, вот как правильно, нивы созревшей, ее вполне хватает и для православных, и для протестантов. Вот мы кого-нибудь начнем убеждать, уговаривать, бросай ты там свою протестантскую церковь там или что-нибудь куда-нибудь. И пока мы с ним спорим, с пеной у рта, доказываем, стоя на улице, мимо нас пройдет 100 человек. Это все прошли язычники или атеисты. А то они там смотрят на нас, пальцем крутят это возле головы и все. И мы тут, понимаешь ли, все, весь пыл изошли. 100 человек прошло туда-сюда, которым бы и обратиться-то надо. Чего там кого-то переубеждать, когда вокруг нас огромная масса людей, которым нужно обратиться, которых никуда не надо, в смысле, переманивать и вразумлять. Они ничего не знают ни о вере, ни о Боге, ни о Христе. То есть огромное поле для наших трудов миссионерских.
Среди своих, между прочим.
Да, ближайшего круга зачастую.
Батюшка, ну вот, относиться с большой любовью – это первое. Во-вторых, не спорить ни в коем случае при общении с иноверцами, ну или там с сектантами, допустим. Это все понятно. Дальше хотелось бы поговорить про то, собственно, как православному человеку, не грех ли ему там читать Коран или какие-то другие книги религиозные, других вероисповеданий, заходить в мечеть, если просто вот интересно, принимать участие также в богослужениях, в каких-то, допустим, в протестантских, еще в каких-то, если просто интересно. Точно так же там поздравления иноверцев с какими-то их там религиозными праздниками, пробовать кушать блюда, которые считаются чисто религиозными. Вот насколько это приемлемо для христианина и в каких ситуациях это приемлемо?
Я вот прежде чем ответить на этот вопрос, еще вот о чем подумал. Очень часто у нас больше каких-то конфликтов, противоречий возникает не с инославными, не с католиками, не с протестантами и даже не с мусульманами, но между самими православными христианами. Что я имею в виду? Приедем мы куда-нибудь в Грецию, и смотрим, там не так службу-то проводят. Там немножко по другому уставу. И все. И вот, вот понимаете, вот,
да
вот
эти...
Да
какая Греция, батюшка? Рядом со мной
да.
человек неправильно свечку
да.
ставит, понимаете?
А батюшка...
В брюках пришла
точно,
в храм.
Точно, да.
Вот.
Православная.
Какая Греция?
Вот батюшка у нас служил 20 лет. Так кадилом махал, угу. нового настоятеля назначили.
Так в другую сторону начал.
В другую сторону начал махать.
Безобразие.
И все, все, народ уходит из храма возмущенный. Как так? Кого вы нам прислали? Он же, наверное, какой-нибудь там католик, наверное, какой-нибудь.
Ладно, если
да.
уходят, а то вот. Ведь начинают в епархию доносы
строчить. Письма писать, совершенно
строчить.
Верно. То есть, вот как ни странно, но вот какие-то собредельные, вот какие-то области церквей, каких-то общин, приходов, вот, таких традиций, они порой переживаются гораздо острее, чем, скажем, ну, мечеть там поют что-то свое, и нас не касается, а мусульмане, ну и ладно. Мы на
Что
него
с них взять?
Что с них взять? А вот на своих послушаешь там форумы какие-нибудь там в интернете, так схватываются люди там из-за какой-нибудь буковки какой-нибудь, как аввакумы какие-то, умрем за батюшку ас, и все, и сражаются, долбят друг друга, обзывают такими всякими, порой даже нехорошими словами все это делают. Это вот в прошлой теме. Сейчас что можно и что нельзя. Ветхий Завет, он, конечно же, народ Божий старался оградить от всякого влияния других народов и других верований. И для этого существовали строгие предписания, что можно, что нельзя. Вот эти ограничительные меры, которые вводились фарисеями, скажем, книжниками, они еще, они, конечно же, основания имеют в заповедях Моисеевых, но они вводились именно во многом потому, что нужно было оградить вот это влияние языческого мира на народ Божий, чтобы не нахватать оттуда всяких языческих обычаев,
традиций. Ну так все равно же нахватались и ассимилировались.
Нет, нет. Дело в том, что как раз как после плена Вавилонского очень строго к этому относились.
А, ну после плена, да. То есть да. я про времена, которые плену предшествовали.
Вот. А тогда-то вот да. это все и вызвало вот это вот желание построить именно вот такую жесткую систему, угу. чтобы ничего не есть, не кушать с язычниками нельзя, ни какие-то товары не покупать, какие-то общения, разговоры, все ограничить, чтобы... не растерять свою веру в Бога Единого, свою целостность. Ведь тогда, понимаете, какая вещь была? Тогда вера и жизнь, даже бытовая, они не разделялись. Тогда, скажем, трапеза, пища, она была богослужением. Какое-то действие тоже носило такой религиозный характер, порой даже бытовое самое. Что делать в субботу, что не делать в субботу, что можно, что нельзя и так
и
далее.
Чаще всего бытовые вопросы и вызывают вот какие-то недоумения.
Вот, да. И поэтому, конечно же, вот в этих бытовых вопросах были такие очень серьезные предписания, что делать, что не делать, именно чтобы сохранить чистоту веры. Христианство, оно, конечно же, повернуло немножечко все во внутреннюю жизнь человека больше. И сориентировало не на внешнее, не на... Вот их Господь ведь говорил, что там одеваются, одежды определенные, ходят с потупленным взором и прочие вещи делают, а в душе они Бога-то не имеют. То есть обратить внимание на свое внутреннее состояние. Не так важно... какие-то внешние формы, они на второй план отступают, как именно, где находится душа человеческая. Хотя, конечно же, какие-то предписания сохранялись, и они в дисциплинарных канонах прописаны, что вот там к тому нельзя, вот это, вот так-то, вот что-то делать нельзя. Но, тем не менее, внутренняя жизнь человека, она поставлена в основу жизни духовной. И грех, понятие греха, это понятие тоже ушло во внутреннюю жизнь. Это уже не стало каким-то поступком, скажем, взял там, съел чего-нибудь не то там или еще что-нибудь в таком вот духе, не с тем поздоровался, не так, не то сделал, а именно с каким состоянием души ты это все делаешь. И когда святой аскет говорит, спрашивая себя, где я, то он имеет в виду не физическое местонахождение человека, а именно внутреннее, где душа человеческая находится, чем она живет. Поэтому и грехом является то, когда мы теряем мир душевный, и мир с Богом, мир со своей совестью. Вот оно и должно определять все наши поступки, наше поведение, наши отношения с другими людьми. Порой даже с православными-то нам не стоит и некоторыми гражданами общаться, чтобы не потерять этот духовный мир. Ну, не потому что они плохие, потому что, ну, не могу я вот сейчас... Вот,
как, не так, могу как, я смотреть да, на это безобразие.
Так и хочется отдать чего-нибудь эдакое. Ну и все. Встань там в уголочек лицом к стене, там и молись. Там Святая Мария Египетская, вот туда смотри, вот все. Не поворачивайся больше никуда. Да, каждый может нести свою меру. Кому-то, допустим, кто-то может вот без содрогания, встретив там какого-нибудь протестанта, поздравить его с Рождеством там, или с Пасхой. Они ведь празднуют и Рождество, и Пасху, причем по нашему календарю поздравить его, поговорить о Священном Писании, там что-то, такие подобные вещи. А кого-то аж просто корежить начинает. Вот. Поэтому по-разному здесь нужно. В каждой в свою меру. Если ты не можешь вот так вот спокойно относиться к этим вещам, смущают они тебя, то лучше этого не делать. Ведь об этом апостол Павел говорил. Когда христиане вошли в языческий мир, то эти соблазны, они точно так же предстали перед ними. Вот и идоложертвенное. Что это? А что такое идоложертвенное? Приносили богам часть какой-то там пищи, допустим, мяса. Это идоложертвенное. После этого раздавались для еды. Если ты кушаешь то мясо, и тебе не говорят, что это Аполлону там какому-нибудь посвящено, ешь на здоровье. Но если сказали тебе, и все на тебя так посмотрели, ты же христианин, то лучше от этого отказаться. Примерно смысл такой. И Павел даже говорит больше, что я вообще не буду есть мясо, чтобы не соблазнять людей немощных, те, которые немощные, чтобы они, ну, не соблазнились тем, что я сижу, вот, а мясо из капища принесли, а я ем его. Ну и что, и мясо, оно физическое какое-то свойство имеет. Оно же не значит, что я там Зевсу стал или Аполлону после этого служителем этих богов. Я воспринимаю его как продукт и все. Вот так вот христианство примерно вопрос поставило. Так же и мы, если мы заходим, ну, в мечеть, допустим. Есть определенные правила, там обувь надо снимать, головной убор, наоборот, надевать на себя.
Ну да, то есть мы, во-первых, соблюдаем правила,
конечно,
которые там установлены.
Обязательно, все соблюдаем, заходим, постояли, посмотрели. Ну, вряд ли
восхитились архитектурой, потому что, как правило, мечети,
да,
красивые здания.
Да, здания, если красивые. Посмотрели на мозаику, спросили у служителя какого-нибудь, который тут же в носочках по коврам подошел к нам, что обозначает полумесяц, который находится на куполе. И он сказал: не знаю.
Ну что?
Я многих спрашивал, не знает совершенно, да. Я и сам что-то мне говорил, но подзабыл уже. Он сказал: не знаю. Ну, тоже образование-то не лишь уже у многих вот там вот, да. Еще о чем-то поговорили, поспрашивали. И все, и так же тихонечко, благочестиво вышли. Женщин там не пускают, там у них свое помещение специально.
Ну да, вообще закуточек. Надо познакомиться для начала,
да,
с правилами, которые действуют,
да,
при вхождении на данную территорию.
С какой
территорию
целью я зашел вот туда?
Но если просто посмотреть, потому что это,
да,
другая культура, это совершенно всегда интересно,
да,
почему нет?
Почему бы и нет, да, пойти все это увидеть. Это совершенно... Или приехал я в Рим, как мне не пойти в собор апостола Петра? Конечно же. Но вопрос в том, как раз вот о молитве совместной. Дело в том, что совместная молитва, она, конечно же, категорически запрещается. Совместная молитва с иноверцами. Почему?
То есть даже если ты будешь стоять рядом с мусульманином, читать «Отче наш», а мусульманин будет читать свои молитвы, ты в мечети не должен это с ним делать, за столом не должен это с ним делать, или просто вы где-то в пространстве не должны рядом стоять и молиться каждый
своему Каждый может
Богу.
Это сделать по отдельности, если за столом, допустим. Ну, мне вот приходилось служить панихиду когда-то по благословению архиерея нашего с католиками на кладбище. Польское кладбище у нас, И там же поляки, они еще и православные, и владыка благословил после того, как католики отслужат мессу, отслужить панихиду там, на этом месте.
Ну, то есть сначала они, потом вы.
Ну, можно было и поменять. Но раз уж польская не приехали, так понятное дело. Вот, и мы, сторона, так сказать, принимающая была. Все это сделали, потом пошли вместе за стол, посидели, поговорили, покушали. Я на Ксен засмотрел и все думал, как он на нашего батюшку похож, на одного, не буду говорить. Вот бороды только не хватает. А так, ну, вылитый вот такой-то вот, да. То есть, такой же вот священник где-то там служит в Польше, в своем костеле, такие же вопросы решают. И никакого недоразумения, никакого даже малейшего намека на то, чтобы мы там что-то спорить с ним стали, этого не происходило. Мы все прекрасно с ним понимаем, почему там разделение, как, чего, и старались острые моменты эти не затрагивать, потому что, ну, что тут доказывать друг другу, все аргументы все выложены. Ну, так вот у нас, так вот мы воспринимаем, а вот по-другому. Вот. Больше, лучше всего, конечно же, убеждает людей, ну, что ли, в правоте веры, это жизнь. Лучшего проповеди не бывает, чем жизнь самого человека. И отношение вообще христианина православного к другим каким-то вещам, это самая лучшая проповедь. А слова, аргументы, на них находятся сразу же 10 других. Вот взять старообрядцев, вроде бы уж ближе-то некуда, ведь правда? Тем не менее, у нас их староверами почему-то называют. Сразу же разница огромная в словах. Обряд одно, а вера это совсем другое. Да нет, у них вера новая, ну, христианская вера, обряды старые. И вот начинаются эти споры. Мы три перста вместе складываем, два к ладони. Три во имя Святой Троицы, два во имя Господа нашего Иисуса Христа, Бога и человека. Они, наоборот, складывают три перста, два перста вместе. Какие у нас это персты-то, как они называются? Ну, неважно, все знают. И три вместе. И утверждают, ну как же, вот вы Троицей креститесь, а Троица же не распиналась? А мы вот два перста ими крестимся, ведь Господь Иисус Христос распинался. А мы им говорим, вот смотрите, у вас три перста, они разделены. Вот раз, потом два идут прямо, и два прижаты. Троица же не разделенная, а вы же ее разделяете, эту Троицу-то. И вот так вот, вот этими аргументами всякими можно спорить до бесконечности. И они, конечно же, все надуманные. Я думаю, что, ну, в любом обряде есть нужное зерно, но углубляться и через это, главное ведь, наверное, узнать, какого человек духа, ведь мы знаем, что Господь людей судит не за какой-то вот этот обряд, так перстами или так будет, а за то, что алкал я, и вы напоили меня, накормили меня, жаждал и напоили, в темнице был, в больнице, и посетили меня, вот. Так вот он скажет нам, либо придите ко мне, благословенный отца моего, или вам дорога в гиену, уготованную для дьявола, для таких вот богоотступников. Вот я здесь думаю, грань, она прежде всего проходит внутренне. Ну, кстати, про пищу я не ответил, да?
Да.
Можно ли там чего-то есть? Халяль вот сейчас в магазинах
продают. Пищу и про совместную молитву еще тоже на самом деле интересно, потому что когда вот вы рассказывали про панихиду, это одно дело, ну то есть сначала завершился один обряд, потом пошел следом другой обряд, что считается совместной молитвой, то есть либо когда ты в храме стоишь, либо вот на улице просто за руки вы держитесь и там как-то молитесь, или что?
Ну, совместная молитва — это вот когда вот у нас прежде всего Евхаристия. Наша,
то есть на неком богослужении,
всего,
в храме.
Богослужение в храме, прежде всего, Евхаристия. Как происходит церковное разделение у нас? На уровне чаши все это происходит. То есть человек, вот когда, допустим, в раскол какой-то церковный происходит, это о чем значит? Это значит, что вместе не причащаемся от одной чаши. Вот что это обозначает. Когда человек отпадает от церкви, значит, он не подходит к чаше. Вот что это обозначает.
То есть я, как православный христианин, могу прийти на службу просто ради интереса и посмотреть, как она устроена, но при этом ни в коем случае...
Нет, почему? Внутренне-то мы же молиться всегда должны, апостол Павел, да, даже сказал. Поэтому наша внутренняя молитва, она, ну, конечно, не обязательно вот так вот стоит, как скажем, где-нибудь там у протестантов, думать, Господи, вразуми ты этих заблудших. Это будет считаться молитвой совместной или нет, интересно?
А вот у вас надо, батюшка, спросить. Вот,
да. Да.
Ну, понятно, да, что речь здесь больше всего идет о причащении, собственно, этот момент.
Да,
я
самое главное то,
просила
что как
вас
раз соединяет с церковью или разъединяет. Такие же вещи, они существуют и в католической церкви, и у протестантов они существуют. Является ли человек членом церкви? Церковь имеется в виду как именно собрание верующих, как общение. Там, кстати, у протестантов очень жесткие на этот счет правила. Не то, что у нас у православных, со всеми послаблениями, с огромными. Там, если провинишься, все, отлучат от церкви только так.
А там еще, кроме всего прочего, это некая политическая единица, поэтому если тебя отлучили от церкви, ты это почувствуешь в любом случае.
Конечно,
то есть это не просто так.
Да.
Ну и, батюшка, про наше любимое, про еду. Покушать различные блюда, которые являются религиозными из других конфессий.
Ну, я, честно говоря, с этим вообще никогда не сталкивался. Где-то с этим можно столкнуться. Но если, допустим, какой-то продукт мне подает и говорят, вот покушайте, я покушал, и все, мне говорят потом, а, это вот религиозное.
Так это же было мясо халяль, вы что?
Мясо. А с чем оно от обычного колбасы отличается? Ничего религиозного я здесь совершенно не вижу.
Я думаю, что мусульмане с вами не согласятся.
Но они согласятся, они имеются в виду, что пища приготовлена в соответствии определенных норм. Каких-то, которые существуют в той или иной, допустим, религии в исламе.
Да. Норм, да.
Они в норм. Но это не значит, что это какое-то... Ну, может быть, кто-то воспринимает, что это какое-то священное действие, хотя уж не думаю, что это так. Ну, а для меня-то это ведь все равно, какая разница, как повар там варил это все, так или иначе. Я не воспринимаю это как...
Ну, то есть мы опять же исходим из того, как мы воспринимаем эту пищу.
Это просто способ приготовления мяса. Также какие-то продукты... из иудаизма, подает мне там хлеб какой-нибудь, обертку там сорвали, да, кушай, это вот такой-то, ну и что, и ладно, и все, вот, я же не участвую в каких-то обрядах, не придерживаюсь этого ничего, я воспринимаю мясо как мясо, именно как продукт, хлеб как хлеб воспринимаю, и все, тогда ничего страшного в этом, я думаю, совершенно нет. Обычные продукты. Но если, конечно же, я думаю, что нельзя вот в такой... часто люди у нас сейчас отличаются некоторой всеядностью. То есть, которым надо попробовать все. Вот, по-моему, этот был, как его, художник-то, Дали, как его?
Сальвадор Дали.
Сальвадор Дали, да. Он приезжал в каждую страну якобы, и в каждой стране играл свадьбу, заключал брак. Ему нравилось, что вот со своей женой, он жил, все, но вот приехали, там заключили, там ему нравилось, что вот разные обряды, разные обычаи вот там, и вот ему все хотелось все посмотреть их и испробовать, так сказать, на себе. Также и современный человек, он тоже думает, что вот пойду в православный храм причащусь, пойду там...
Просворку скушаю.
Да, пойду там у протестантов что-нибудь попою, схожу, у католиков там тоже на органе поиграю, пойду там в мечеть там, и все обойду на свете, и вроде бы как я совершенно все попробовал, все понравилось, все хорошо. Я думаю, такая всеядность, она просто свидетельство какой-то внутренней неустойчивости человека. То есть на самом-то деле твердости-то в каком-то... Человек не стоит на ногах-то. Потому что традиция, она важна. Это не значит, что я отрицаю там кого-то, но в нашей семье вот такая традиция. И она собирает нашу семью, она укрепляет нашу семью. В другой семье другая традиция. И она ее, эту семью, держит. Я думаю, что вот каких-то определенных вещей, особенно значимых, нужно придерживаться более строго. Более строго все эти вещи соблюдать.
Например?
Ну, например, не бегать, допустим, из одного храма в храм, прихода в приход, а как-то стараться узнать больше о своей вере. Вот их спрашивали, Коран можно ли читать? А вы Евангелие-то прочитали, товарищ
дорогой? Перед тем, как открыть Коран, да, попробуйте.
Вы хотя бы с Ветхим Заветом-то немножечко ознакомьтесь так для интереса. А то... Я понимаю, что вот когда человек какой-то ученый, богослов, для какой цели это прочитать? Так вот, чтобы, ой, сказать, я там Коран прочитал и там еще что-то.
Но Ветхий Завет, он очень сильно и прочно вошел в нашу культуру, поэтому даже если мы этого не очень хотим, то мы все равно
знаем, что Адам и Сева съели яблоко.
Да, понимаем и знаем.
Несмотря на то, что никаких яблок не ели.
Вот, а с Кораном немножко другая история, это как-то интереснее, что ли, для человека. Ну,
да,
вот,
да.
Что вот мне, да, мое да. родное, да, Ветхий Завет, я его и так знаю, а тут вот Коран, это же более интересно, надо же самообразовываться, развиваться, узнавать другие культуры, и вот почему бы не...
Я думаю, и там ничего не успели, и здесь не поспели.
Ну, чаще всего таки бывает.
За двумя зайцами начинается гнаться. И в любое дело, вот вы знаете, есть такое хорошее высказывание, кто умеет точить карандаш, тот умеет делать все. И оно правильное, в каком смысле? Человек, умеющий точить карандаш, у него навыки обучения, мастерства, терпения, и он эти навыки автоматически переносит на другие виды деятельности. То есть и другому он может научиться, там, и еще каким-то вещам. Если я не изучил Ветхий Завет, Новый Завет, Библию, то этот навык неумения изучать какую-то книгу я переношу на все остальные. Я не умею и Коран читать.
Ну да, смысл его читать.
Да, если я не умею. Здесь еще ведь, видите, навык нужен, чтобы человек отработался. И поэтому я думаю, что недаром ведь люди, которые один язык выучат, они потом второй, третий, потому что понимают, как по какой-то схеме работают часто такие полиглоты люди. Так же и с книгами, и особенно, что касается Священного Писания. Давайте изучать все-таки Библию. Там очень много такого интересного и значимого для нас. И после этого изучения, может быть, и другие книги нам покажутся, ну, более понятными. Что ты же думаешь, что Коран открыл раз и прочитал, и все сразу же понял. Какой Коран-то на арабском языке читать-то будете? Он ведь на арабском написан, между прочим. Надо сначала арабский язык выучить. Надо сначала арабский язык выучить, между прочим.
Ну что ж, дорогие друзья, я благодарю за то, что в гостях у нас сегодня был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, спасибо вам огромное. Надеюсь, что ваши советы чем-то нашим радиослушателям помогли. Программу провела Мария Заостровных. Спасибо за внимание и до новых встреч.